Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа по маршруту Джона Стейнбека «Полвека спустя». Часть третья. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц.
Начнем, как уже повелось, с цитаты из русского дневника.
«Коммерческий ресторан в метрополе превосходный. Посреди зала высотой этажа в три большой фонтан. Здесь же танцевальная площадка и возвышение для оркестра. Русские офицеры со своими дамами, а также гражданские с доходами много выше среднего, танцуют вокруг фонтана по всем правилам этикета».
В этот ресторанный зал, где некогда выступали каждый в своем репертуаре Шаляпин и Ленин, я попал, послонявшись с познавательной целью по другим ресторанно-банкетным помещениям метрополя и многочисленным комнатам для совещаний. Всюду очень респектабельно. Комфорт граничит с роскошью. Поразивший воображение Стейнбека зал ресторана «Метрополь», на Западе он знаком многим, и этим отель ныне гордится, по неудачной, на мой взгляд, попытке воспроизвести метропольскую роскошь в фильме Дэвида Лина «Доктор Живаго», вместительное, как вокзал, помещение пустовало. Лишь за одним из столиков засиделось заморского вида семейство. Шла подготовка к вечерним пиршествам. И уже появился оркестр. Разумеется, не тот, что слушал здесь в 47-м Стейнбек.
Оркестр, кстати, очень громко играл самую скверную американскую джазовую музыку, которую мы когда-либо слышали.
Теперь музыка была другая. Ко мне подошел руководитель джазового квартета, кларнетист и саксофонист Валерий Киселев. Валерий, как живется вам здесь, в ресторане?
Ну, нам здесь живется неплохо. В принципе, сейчас джаз вернулся туда, откуда он вышел в 20-е годы. И если, допустим, в Советском Союзе для джазовых музыкантов как-то считалось немножко непрестижно играть в ресторанах, и мы работали в Росконцерте, я работал в биг-бендах, в малых составах, игравших чисто джазовую музыку, то сейчас жизнь заставила нас прийти в ресторан. Вот. Но играем мы здесь тоже джазовую музыку, но немножко подслащенную. Джазовую музыку не для любителей джаза, а для широкой публики.
А кто вот эта публика, которая, ну, скажем так, заказывает музыку здесь?
Ну, публика здесь бывает самая разная. Здесь в отеле отдыхает очень много иностранцев. И не все они глухие к джазовой музыке. Здесь бывают все знаменитые артисты. Здесь был Ягуди Минухин. Он прошел мимо сцены, дал нам $10. Я хотел автограф взять, но не успел. Здесь и Шерон Стоун слушал нас с удовольствием. Здесь, ну, все заезжие гастролеры, политики.
Валерий, вы замечаете, что вы все время говорите об иностранцах, а русские-то бывают?
К сожалению, та публика, которая ходила в 70-е, 80-е годы на наши московские джаз-фестивали, сейчас эта публика не может прийти в метрополь, потому что здесь, конечно, для любителей джаза, для той интеллигенции это дороговато.
Да уж, недешево. Любезно принесенное мне к тому времени меню ненавязчиво рекомендовало начать свой ужин с икры зернистой астраханской осетровых рыб на льду с блинами за $49. Или с паштета из гусиной печени с яблоками и малиновым соусом – $39. Но можно было стартовать и скромнее – с балыка осетрового с лимоном и оливками – $13. Дешевле здесь закуски нет. Далее шеф-повар предлагал приобщиться к его коронному блюду. Ноге барашка жареной, с гарниром по выбору и острым соусом из слив. За эту конечность, рассчитанную на 4 порции, нужно было выложить $138. Да, у Стейнбека в 47-м все было попроще, да и подешевле.
На ужин подали 400 граммов водки, большую салатницу черной икры, капустный суп, бифштекс с жареным картофелем, сыр и 2 бутылки вина. И стоило это около $110 на 5. $1 – 12 рублей, если считать по курсу посольства.
Списка десертов я читать не стал. А вместо того, чтобы заказывать еду, продолжил беседу с Валерием Киселевым. Как я понимаю, ваши гости и слушатели в основном иностранцы. Но вот мне говорили про новых русских в метрополе.
Да, в основном из наших соотечественных здесь новые русские, но я придаю немножко свой оттенок вот этому термину. Я не считаю, что новые русские – это те, которые, знаете, используют свой жаргон. Там. Новые русские, я считаю, это деловые люди, которые, в общем, в будущем, я думаю, что накормят Россию. Кстати, многие из них очень внимательно слушают наш джаз.
То есть у вас есть уверенность, если так можно сказать, что кто-то накормит Россию, что это не уйдет все в песок?
Я лично верю в это. Но это будет сложно, и те люди, которым сейчас трудно, им это сложнее понять, чем нам, допустим.
А вкусить гастрономических чудес метрополя мне тогда не удалось. В который раз вспомнил русский дневник Стейнбека.
На то, чтобы обслужить нас, ушло 2,5 часа, что нас сильно удивило. Но мы убедились, что в русских ресторанах это неизбежно.
И хотя я по своему опыту знал, что темпы обслуживания в российских ресторанах возросли, я боялся опоздать на очередную встречу. Мы вновь, уже как старые знакомые, беседуем с руководителем метропольского маркетинга Ириной. Спрашиваю, что значит для нее Стейнбек и то обстоятельство, что некогда он жил в той гостинице, где она ныне работает?
Слово «Стейнбек» – это не пустой звук, безусловно. У нас есть возможность в этой стране, в общем-то, получить определенного рода образование, и что-то мы знаем и читаем. А то, что он жил в этой гостинице, в этой гостинице жили когда-то многие известные люди. И, вероятно, то, что Стейнбек здесь жил, я рассматриваю его не просто как человека, который со временем получил широкую известность, а как любого нормального человека, который может жить в этой гостинице.
Под впечатлением рассказанного мне Александром Васильевичем Карагановым о подозрениях Стейнбека, я задаю Ирине следующий деликатный вопрос. Вот когда этот нормальный человек жил в 47-м в вашей гостинице, а потом в Савое, его постоянно мучило ощущение, что за ним подсматривают и его подслушивают. И известно, что ресторан в вашей гостинице был обеспечен в советское время системой прослушивания. Как сейчас обстоит дело?
Я думаю, в 47-м году, вероятно, такое ощущение было не только в нашей гостинице, а вообще в нашей стране. Я допускаю такую возможность. Могу сказать наверняка то, что сегодня в этой гостинице этого не существует. Иначе у нас не было бы возможности принимать достаточно высокопоставленные делегации.
«Ну, послушайте, — сказал я Ирине, — высокопоставленные делегации останавливались в вашей гостинице всегда. Но это никогда не было помехой подслушиванию. Через пару лет после Стейнбека здесь в 49-м, как мне рассказывали ваши коллеги, останавливался Мао Цзэдун. Здесь же, в одном из ресторанных залов, они выпивали со Сталином. Что же, их не подслушивали, что ли? Вот недавно здесь, в Москве, опубликованы очередные мемуары кремлевского охранника, сталинской еще поры. Автор со ссылками на другие новейшие российские публикации утверждает, что тогда подслушивали даже Иосифа Виссарионовича. Так что ни технической, ни политической помехой для прослушивания высокое положение гостя отеля раньше никогда не служило. Поэтому, простите, я не понимаю ваш аргумент.
Дело в том, что, скажем так, в 47-м году, возможно, не было достаточно широкого выбора при размещении в Москве. Сегодня в Москве существует уже значительное количество гостиниц, которые вполне активно могут конкурировать с нами. И одним из многочисленных требований при размещении, например, правительственных делегаций является это безопасность, безусловно. Я помню, был просто такой любопытный инцидент, когда у нас жила премьер-министр Турции, и перед тем, когда она приехала в гостиницу, служба безопасности Турции проверяла ей номер, в котором она должна была жить. Совершенно в одной из наших антикварных ваз она нашла устройство, сигнализацию. Так после этого прошла просто совершенно разгромная статья в прессе, что у нас в наших вазах находится подслушивающее устройство. Для этого нам пришлось созывать специальную пресс-конференцию, демонстрировать, как работает наша система сигнализации, поскольку предметы антиквариата, которые находятся в гостинице, они находятся на сигнализации. И после этого последовало опровержение. Так что...
Я тоже помню этот скандал, связанный с визитом госпожи Челлер в Россию. Тогда, в мае 95-го, «Известия» со ссылкой на Associated Press писали:
«Жучками встретил Метрополь прекрасную турчанку». Газеты в Баку пишут, что визит премьер-министра Турции Тансу Чиллер в Москву на праздник Победы был омрачен чрезмерным вниманием к личности высокой гостьи со стороны спецслужб России. В номере гостиницы «Метрополь», отведенном под резиденцию главы турецкого государства, служба ее охраны обнаружила 5 подслушивающих устройств. Жучки были спрятаны под настенными табло и вазами. Сотрудники милиции в отеле пытались уверить их, что, мол, эти аппараты предназначены не для прослушивания, а для предотвращения кражи из номера.
Затем последовало заявление ФСБ о том, что российские спецслужбы уважают подписанный с Турцией договор о поддержке и свои обязательства по отношению к Турции. А спикер российского МИДа Григорий Карасин дал тогда этой истории примерно такие же объяснения, как и сегодня Ирина, добавив при этом, что публикации об этом инциденте, появившиеся в ряде турецких газет, могут быть рассматриваемы лишь как предумышленная попытка некоторых турецких кругов испортить успешное развитие отношений между Россией и Турцией. Уже упомянутая мной заметка в «Известиях» завершалось так:
«Однако провести турок не удалось. Мы осмотрели и другие номера в отеле, но там ничего подобного не нашли. После этого заявления хозяевам ничего не оставалось, как принести свои извинения».
Но припоминать все это гостеприимной хозяйке и спорить с нею было неловко. Поэтому я просто спросил Ирину: «Ну, коли вы так компетентны и категоричны, скажите, а в каком году отменили у вас прослушивание? Когда аппаратуру демонтировали?»
«Я предполагаю, что после того, как гостиница была открыта после реконструкции, и когда началась перестройка в этой стране, и когда несколько изменились условия жизни и принципы жизни в этой стране, то, вероятно, тогда и исчезла та аппаратура, о которой вы говорите. Если она была».
В общем, все сведено к вопросу из произведения основоположника соцреализма. А был ли мальчик-то? Была ли вообще подслушка в «Метрополе»? Существовала ли и что с ней произошло служба прослушивания в СССР и России? По телефону спрашиваю об этом научного сотрудника «Мемориала», автора справочника по структуре ВЧК, МГБ, КГБ Никиту Васильевича Петрова.
Прослушивание телефонных разговоров и прослушивание помещений как метод добывания информации использовался широко уже с самого начала деятельности советских органов государственной безопасности. Конечно, технические средства по подслушиванию помещений достаточно совершенные для того, чтобы это делать, появились в середине 30-х годов. Прослушивание телефонов начиналось практически сразу. Уже известные и описанные в литературе примеры, как Сталин пользовался этим методом для того, чтобы знать планы, для того, чтобы знать намерения своих политических противников. Организационно отдел, который занимался этими делами, выделился в 1937 году в самостоятельное подразделение в центральном аппарате и получил название 12-й отдел ГУГБ, Главного управления государственной безопасности. Он отвечал, этот отдел, и за прослушивание телефонов, и за помещение, и вообще за применение всей оперативной техники. Позднее этим занимался специальный отдел в составе НКВД, а чуть позже, после войны, этим занимался отдел Б МГБ СССР. Потом в 50-е и 60-е годы функции использование технических средств лежали на оперативно-техническом управлении с 59 года в составе КГБ. И позднее это был 12-й отдел КГБ, печально знаменитый, совсем недавними расследованиями истории августовского 91 года путча. Именно тогда этот отдел сыграл решающую роль в том, чтобы Крючков и его окружение своевременно узнавали, опять же, планы своих противников. Трудно сказать, в какой степени советские службы передали весь свой арсенал Федеральной службе безопасности. Скорее всего, Федеральная служба безопасности действует в не менее широких диапазонах работы, как и их предшественники. Да, в общем, об этом прямо говорится и в законе об оперативно-розыскной деятельности, где сказано, что подобные методы получения информации вполне легализованы. Другое дело, что на их проведение необходимо получать обязательно разрешение либо суда, либо санкции суда, либо санкции прокурора. И, к сожалению, вот эта сторона применения закона для нас является тайной. Что касается гостиницы «Метрополь», то я думаю, что она не потеряла своего значения как центральная гостиница, используемая наиболее важными гостями. И, скорее всего, эта служба также продолжает там работать. Трудно поверить, что в эту гостиницу стали приезжать менее именитые или менее важные гости. Да и, в общем-то, примеры показывают, что, конечно же, все осталось по-старому. Но другое дело, что это слишком тайная и слишком закрытая от посторонних глаз деятельность, и говорить наверняка здесь действительно сложно. Но мы знаем, что в 40-е годы в гостинице «Метрополь» активно прослушивались визитеры Кремля. И Сталину своевременно докладывалось, кто и о чем говорил. Я думаю, что эта практика продолжается и по сей день.
Вы слушаете третью передачу из цикла «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Ее ведет Владимир Торт. Положительный герой русского дневника Стейнбека Александр Васильевич Караганов говорит мне:
мы считали себя и были счастливыми людьми. И все эти теперешние разговоры о том, что мы были угнетенными, рабами, задавленными, все это чепуха. Не чувствовали мы себя ни угнетенными, ни рабами, ни задавленными. Не чувствовали.
В Москве 47-го убедить Стейнбека в этом было задачей не из легких. Что только не делали. Показывали величественную панораму советской столицы с высоты Ленинских гор. Город до горизонта. Солнце, отсвечивавшее на золотых куполах Кремля. Красота, дарующая ощущение счастья тем, кто видит это. А он записал в дневнике:
это город больших новых зданий и маленьких деревянных домиков с деревянными кружевами вокруг окон. Любопытный город с изменчивым настроением и своим характером. Точных цифр относительно его населения я не знаю.
Вдобавок, на обратном пути углядел вообще не то, на что хотели обратить его внимание.
На обочинах росла капуста, а по обе стороны дороги был высажен картофель. Москва еще не рассталась с тем, что у нас называлось военными огородами. У каждого был свой участок, засаженный капустой и картофелем, и владельцы яростно защищали свои угодья. За то время, что мы находились в Москве, двух женщин приговорили к 10 годам исправительных работ за то, что они украли из частного огорода 3 фунта картошки.
Ему демонстрировали изобилие больших московских коммерческих продмагов, где было все. Пирамида консервных банок, шампанского и грузинских вин, банки с крабами, на которых стояли японские торговые марки и немецкие продукты. Стейнбек не мог не заметить роскоши лежавших тут советских продовольственных товаров. Больших банок с икрой, украинских колбас, сыров, рыбы и даже дичи, диких уток, вальдшнепов, дров, кроликов, зайцев, маленьких птичек и еще какой-то крупной птицы, похожей на белую куропатку. Однако, перечислив все это в своем дневнике, он отмечал запредельно высокие цены и добавлял:
все это были деликатесы. Для простого русского главным было, сколько стоит хлеб и сколько его дают, а также цены на капусту и картошку.
Он постоянно обращал внимание не на то, на что ему предлагалось. В витринах гастрономов на непривычную для американцев заполненность их муляжами вместо настоящих продуктов. Даже банки с икрой и те из воска. В промтоварных магазинах на качество одежды, оставляющее желать лучшего, и опять же на дороговизну. В музее Ленина на отсутствие упоминания о Троцком и нечеловеческую серьезность по отношению к Владимиру Ильичу.
Все, что касается этого человека, находится здесь, все за исключением его юмора. И ничто здесь не говорит о том, что за всю свою жизнь он хоть раз подумал о смешном и легком, рассмеялся от всего сердца, что ему было действительно весело. В музее приходит в голову мысль, что Ленин сам сознавал, какое место в истории он занимает. Он не только сохранял каждый клочок своих мыслей и записей. Здесь были еще сотни его фотографий. Его фотографировали везде, в любых ситуациях, в разном возрасте, будто он предвидел, что в один прекрасный день будет открыт музей, который назовут музеем Ленина. лысую голову и остроконечную бородку можно видеть повсеместно в Советском Союзе. Прищуренные глаза внимательно смотрят с холста и гипса.
Теперь, конечно, этой повсеместности нет. Саша, дочка моей коллеги, еще несколько лет назад спрашивала в Москве: «Мама, а помнишь, был на стенках такой лысенький с бородкой? Куда он делся?» А имени уже припомнить не могла. Тогда, в 47-м, Стейнбекф из музея Ленина, в торжественной обстановке которого ему, видите ли, не хватало шума и смеха, направился в американское посольство. И даже там, в дипломатическом представительстве его страны, страдающей, как это понимали его гостеприимные и бдительные советские хозяева, от ограничения демократических прав народа и преследования прогрессивных деятелей, Стейнбек умудрился увидеть аномалии советской жизни.
Мы зашли в американское посольство, и здесь столкнулись с тем, чего я прежде никогда не встречал. В то время как в большинстве посольств бесконечен поток туристов и посетителей, в московское посольство практически никто не приходит. Некому. Здесь нет туристов. Вообще очень мало американцев приезжает в Москву. И хотя у нас довольно большое посольство в Москве, общаться его сотрудники могут только между собой или с сотрудниками других посольств, поскольку для русских общение с иностранцами ограничено. В этой обстановке напряженности даже не возникает сомнения в том, что русские не желают, чтобы их видели сотрудниками американского посольства. И это вполне понятно. Gonna take a sentimental journey. Gonna
set my heart at ease. Не знающих русского Стейнбека и Капы, естественно, тянуло в американский клуб при посольстве. Не только потому, что там говорили по-английски. Там было по-американски приветливо. Россия же, как заметил Стейнбек уже в первую неделю своего пребывания в Москве, не слишком приветливо к иностранцам. А кроме того, и писатель, и фотограф оба были, в общем, молодыми людьми. Нам, записал позднее Стейнбек, нравилось глазеть на губную помаду, тушь для ресниц и крашеные ногти девочек. А из строгих нравоучений хорошенькой советской переводчицы Светланы Литвиновой Стейнбек и Капа именовали ее меж собой «Суит Лана», «Сладкая Лана». Они поняли.
Советскую молодежь захлестнула волна нравственности. Приличные девушки не ходят в ночные клубы. Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы и ногти. Приличные девушки одеваются консервативно. Приличные девушки не пьют. И еще приличные девушки очень осмотрительно ведут себя с парнями.
Конфликтное столкновение двух культур стало очевидным.
У Суит Ланы были такие высокие моральные принципы, что мы, в общем, никогда не считавшие себя аморальными, на ее фоне стали казаться себе весьма малопристойными. Нам нравится, когда женщина хорошо накрашена и когда у нее стройные лодыжки. Мы предпочитаем, чтобы она пользовалась тушью для ресниц и тенями для век. Нам нравится ритмичная музыка и ритмическое пение без слов, и мы обожаем смотреть на красивые ножки кардебалета. Для Суит Ланы все это являлось признаками декаденства и капиталистического образа жизни. Такими взглядами отличались все молодые люди, с которыми мы встречались.
Но даже и в клубе при американском посольстве, куда оба американца без своей высоконравственной советской наставницы отправились предаваться милому им капиталистическому образу жизни, Стейнбек умудрялся подмечать советскую несчастливость.
Среди женщин было много ныне всем известных жен американцев и англичан, которым не разрешали выехать из Советского Союза. Красивые и печальные девочки. Они не могут жить со своими мужьями в Америке и Англии, и поэтому работают в посольствах, пока вопрос о них не будет решен окончательно. Есть многое, чего мы не можем понять в Советском Союзе, в том числе и это. Таких женщин не более 50. Они уже не нужны Советскому Союзу. Они на подозрении. Русские не общаются с ними, и все-таки уехать им не разрешается. И из-за этих 50 женщин, этих 50 ничем не примечательных женщин, Советский Союз приобрел себе дурную славу, даже худшую, чем он мог получить по любому другому поводу. Конечно же, такая ситуация не может возникнуть вновь, поскольку русским отныне запрещено жениться или выходить замуж за иностранцев. Так и сидят они здесь, в Москве, эти грустные женщины, уже не русские и еще не успевшие стать американками или англичанками. Нам совершенно непонятна логика, в силу которой их здесь держат.
Чего ж тут было не понять? Чтоб другим неповадно было. Вот что рассказывает американский исследователь сталинизма, профессор Роберт Такер. За год до приезда Стейнбека в Москву Такер, тогда сотрудник американского посольства в СССР, женился на студентке Московского полиграфического института Жене. И поначалу молодые жили в том самом метрополе, где позднее поселился автор «Русского дневника».
Сталин запретил браки советских граждан с иностранцами в марте 1947 года. Тогда-то и появился в Уголовном кодексе СССР короткий абзац, в котором говорилось «запретить браки между иностранцами и советскими гражданами». Закон состоял только из этой формулировки. Не так давно мы с женой были в Москве, и нам удалось в архиве КПСС ознакомиться с некоторыми материалами о заседаниях Политбюро в 1947 году. Эти материалы подтверждают, что варварский закон о запрете браков с иностранцами был принят по решению Политбюро. Но тогда, конечно, решения Политбюро были решениями Сталина. Политбюро не было самостоятельным органом власти, потому что Сталин был диктатором. Так что речь идет о сталинском законе.
Как и другие исследователи сталинизма, профессор Такер связывает сталинский запрет с началом Холодной войны и разворачивавшимся тогда, еще подспудно, циклом сталинских ксенофобских кампаний.
Вскоре после войны в Москве, да и во всей стране, начались кампании против иностранцев. В 1948 году были организованы кампания против космополитизма и много производных кампаний. Во время войны и в первые послевоенные годы несколько англичан и американцев, сотрудников посольств в Москве, женились на русских девушках. В некоторых случаях, когда речь шла о военных, они были отозваны на родину, другим было разрешено остаться. Дважды или раз в год Москва выдавала женам иностранцев несколько виз на выезд. Они их получали обычно через 1.5-2 года после заключения брака. Но после публикации закона в марте 1947 года браки с иностранцами уже не заключались. Даже признанным женам иностранцев после марта 1947 года перестали выдавать выездные визы.
Такерам еще повезло. Они зарегистрировали свой брак до указа 12 марта 1947 года.
Моя жена была тогда студенткой Московского полиграфического института. Мы расписались в ЗАГСе. Сопровождал нас первый секретарь американского посольства. Он был свидетелем. Посольство Соединенных Штатов поручило мне работать в общем для американского и английского посольств переводческом бюро. Находилось это бюро в здании английского посольства. Мы переводили 8 ежедневных советских газет и журналов. У нас было 4 переводчика и редактор. Диктовали мы свои переводы женам сотрудников наших посольств, а в некоторых случаях русским машинисткам. В этом бюро я работал последние 7 лет моего пребывания в Советском Союзе. Тогда в Москве было всего 6 русских женщин, вышедших замуж за американцев. 4 из них были жены корреспондентов, а 2 были замужем за сотрудниками посольства Соединенных Штатов. Одним из них был Джордж Аткинс, который отвечал за материальное обеспечение деятельности посольства, а вторым — я. Так мы и жили до великого дня 5 марта 1953 года, когда умер Сталин. После прибытия в Москву нашего нового посла Чарльза Болона в мае 1953 года было принято решение затронуть с советскими властями вопрос о советских женах американцев. По реакции на такой запрос можно было судить, произойдут ли перемены в советской внешней политике. Соответствующие документы были переданы нашим послом Молотову. И всего лишь 3 недели спустя Евгения получила выездную визу. Наконец-то, после 7 долгих лет ожидания, с 1946 по 1953 год мы выехали в Финляндию.
русского дневника Стейнбека.
Вероятно, самое сложное в мире для человека – просто наблюдать и воспринимать окружающее. Мы всегда искажаем картины нашими надеждами, ожиданиями и страхами. В России мы увидели многое, с чем не соглашались и чего не ожидали.
Три дневника. По маршруту Стейнбека полвека спустя.
Вы слушали программу 97-го года. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.